Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ продвинулась у выемки поселка на юго-востоке от Северска, сообщил проект Deep State 9 октября. Судя по последнему обновлению интерактивной карты, серая зона со стороны выемки находится менее чем в 3 километрах от южных окраин города. За прошлый месяц агрессору уже удалось продвинуться и на севере от Северска. Серая зона нависает над городом со стороны поселка Верхнекаменск, Серебрянка и Дроновка. Продолжается давление армии РФ по направлению к Лиману. По словам Ростислава Ищишина, начальника отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, поселки Торская, Заречная и город Ямполь являются последними камнями преткновения для российской армии на пути к важному узловому центру – Лиману. Ящишин отмечает, что российские войска атакуют группами по 1-2 солдата вместо 3-4. По его словам, российские войска уменьшают размер своих штурмовых групп, но увеличивают радиус атак и атакуют с разных точек, чтобы отвлечь украинские беспилотники. Оба города, Лиман и Северск, лежат на пути к Славянску. Во вчерашнем отчете Генштаба за 8 октября появилось новое направление – Славянское, которое ранее обозначалось как Северское. Всего за прошлые сутки на этом участке было 7 атак, на Лиманском же было 6, а еще 4 атаки противника. Силы обороны продолжают сдерживать, по данным Генштаба. Так что сегодня мы обсудим, почему РФ усилила давление на Северск и Лиман, насколько важной для агрессора является цель по захвату Славянска и смогла ли Украина адаптироваться к войне на истощение. Сегодня с нами в гостях будет Кирилл Беркаль с позывным «Кирт», заместитель командира 3-го армейского корпуса, а также Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, +380-95-151-95-05. Как всегда, напоминаю, что этим номером стоит пользоваться только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы живете в оккупации, то для вас мы разработали специально анонимную форму. Она полностью безопасна, и ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Бои идут под выемкой Федоровкой, Дроновкой и Григоровкой. Deep State констатирует продвижение противника под выемкой. Генштаб теперь выделяет это как славянское направление. Константиновка. Агрессор атакует по западному и южному флангам города. Александра Шультина, Русиньяр, Владимировка, Щербиновка, Плещеевка, Полтавка. Восточным флангом Константиновки является Часов Яр. Там вторые сутки Генштаб штурмы не фиксирует. Покровск. Идут атаки на Покровский и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей на юге. Под атаками Дачная, Филия, Андреевка, Клевцова, Поддубная, Сосновка, Сечнева, Камышеваха, Вороное, Вербовое, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка. Здесь снова есть ряд продвижений у агрессора. Новоселовка, Полтавка, Сечнева. Генштаб теперь выделяет это как Александровское направление. Лиман, Купинск. Вокруг Лимана атакованы районы Новомихайловки, Шендерколова, Дерилова, Карповки, Торского, Ольговки, Нового мира и Ямполя. Агрессор атакует Купинск, а с юга от него Степовую Новоселовку и Куриловку возле Оскола.
На связи с нами 3-й армейский корпус. Кирилл Беркаль с позывным «Кирт», заместитель командира 3-го корпуса. Здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Кирилл, сейчас уже мы видим вот такие намерения россиян сдавливать Славянск, потому что сильный натиск мы наблюдаем и под Лиманом. Захватил агрессор Серебрянский лес, фактически вот оголился северный фронт над Славянском. Но в то же время мы видим, что армия РФ не получается ничего сделать с Боровой, хотя там штурмы тоже идут вот постоянно. За счет чего, как эти участки связаны, и как россияне перераспределяют вот свои силы?
Ну, знаете, тут могу на русский перейти. Очень простой ответ. Боровую обороняет 3-я окремая штурмовая бригада. Вот, противник долго, целый год пытался, еще с 24-го года, штурмовать 3-ю штурмовую бригаду в лоб и зазнал тотального краха на этом направлении. Поэтому противник бьет во фланги, в стыке, меняет свою тактику. Мы адаптируемся под тактику действия противника. У них стояла задача еще до конца лета выйти на административные границы Луганской области. мы им сорвали эту задачу. Вот, они несут огромные потери. Противник сейчас задействовал свои финальные резервы. Сказать, что ситуация стабилизировалась, еще нет. Стабилизируем, однозначно стабилизируем. Убиваем противника, убиваем в огромных количествах. На некоторых участках у них паника. Ну да, они давят, давят по одному, по два, они их посылают за градотрядами. Большинство идут как и профессиональные группы, которые умирают в конце концов, так и гонят основной свой, так назовем это, материал. Людей с тюрьм. Почти все военнопленные люди с тюрьм. В некоторых подразделениях они собрали все свои тылы, специалистов, ахивсек мы называем. Взяли связистов, там, рэбовцев, офицеров. Из них формируют группу и посылают их точно так же вперед. В надежде, что они дойдут. То есть они просачиваются, проходят, доходят, но потом умирают в конце концов. Да, их очень много, они понимают наши сильные стороны. Своей тактики Орды они действуют грамотно. Тобто, тактика Орды, она не изменена тысячу лет. Они смиряются с любыми людскими потерями, потому что для нашего врага человеческая жизнь – это ничто. Важна только их система, важна только империя, важен только их Советский Союз. Поэтому мы люди совсем других ценностей. В наших ценностях человеческая жизнь является приоритетом каждого украинца. Потому что хотелось бы напомнить, что это мы, русичи, мы, славяне, а не они, а не Орда, Орда с Востока.
Кирилл, а вот вы тоже говорите, что атакуют по одному-два солдата, да, и уменьшаются эти штурмовые группы?
Да, ну, противник сделал выводы, что в чем наши сильные стороны, они стараются использовать тут их по один, по два. Собственно, 63-я бригада – это наша бригада, 3-й армейского корпуса, хорошие, бравые ребята. Противник, вот как оно идет? Противник идет много-много километров, их толкают. У них есть такие званые толкатели, пихалычи. Что это, какие-то более подготовленные военнослужащие? Песковослужбовцы, как уже забыл, как это все по-русски будет. Так вот, они толкают их. Они их толкают, и вот эти обреченные на смерть люди идут 20 километров, 25, да, обходят наши позиции, иногда заходят в тыл. Вот группа недавно, это мои инструктора, которые в моем, то есть как бы в резерве корпуса выполняли боевую задачу, вот они их спящими обнаружили, полностью вымотанными в нашем тылу и ликвидировали.
Угу.
Пытались, конечно, взять их в плен, но те взялись за оружием. И, к сожалению.
Часто удается брать пленных?
Очень часто. То есть люди, они доходят до тыла, они обессилены. Вся их обеспечение – это то, что они сами отберут в нашем тылу. Иногда им что-то скинут с дрона. Тобто им дают задачу, вот говорят, бегите в село, и там все грабьте, там у вас все будет.
А вы в целом вот фиксируете какое-то насилие со стороны оккупантов по отношению к гражданским, когда они забегают в вот эти села?
Знаете, сейчас кошмарные вещи творятся. Тобто я это хорошо помню. Я оборонял город Мариуполь в 22-м году до самого конца. Я видел уже это. Что происходило вот в одном из сел в нашей смуге відповідальності, в нашей зоне ответственности? Противник получил четкую задачу. Уничтожать, как они говорят, мирняк. Детей брать в заложники, а мирняк уничтожать. Чтобы снять это все на видео и обвинить в этом укропов, то бишь нашу украинскую сторону. Это их классическая схема со времен 30-40-х годов. Совершить военное преступление и обвинить других в этом. И это было страшно. Наши солдаты пытались предотвратить это. Противник кинул несколько батальонов в эту зону, тут как-то по двойке, по пятерке, десятками целыми. И, как говорится, имел определенный успех. То мы видели, засняли это на видео, эти кадры есть, они убили много гражданских. Они брали детей в заложники, чтобы, естественно, наши дроны не могли уничтожить позицию, то дом, который они заняли.
Угу.
А вот в противовес этому, как раз, разрешите, дополню, рядом село, про которое я говорил, там действовала моя группа, то есть инструкторская группа с резерва. мы успели, то есть прикрыть и вывести ребенка с его бабушкой, там присылали там дрон, боевую машину, чтобы их потом вывести. Вот, а мы прилагаем как бы все усилия, и у нас есть даже потери. Мы пытались эвакуировать гражданских, противник это видел, скинул гранату. Скинул гранату в гражданскую женщину, она получила ранение, бежал наш медик, оказывать ей помощь, скинули на них гранату. А потом добили FPV-шкой.
Неохотно гражданские выезжают?
Гражданские выезжают, как скажем так, то есть гражданские выезжают, стараются выехать. Иногда они не успевают. Я считаю, тут надо более плотно работать. Возможно, у нас нет определенного режима, в котором нужно сделать, а нужно это сделать, к сожалению, принудительную эвакуацию, чтобы сохранить жизни. Возможно, людям некуда ехать. И поэтому сейчас, где бы я ни был, в каких боях, где я не принял участие, есть гражданские, которые остаются. И это очень страшно, это очень плохо. Им пытаешься помочь, и перед бойцами дилемма. Вести оборону, спасать своих побратымов или оказывать помощь гражданскому. Как в Мариуполе, так и в Авдеевке мы отдавали людям последнее. Мы рисковали собой, ставили даже под угрозу выполнения боевой задачи, ну, чтобы помочь мирному населению.
Вот предыдущий раз мы буквально пару недель назад общались с третьим корпусом в эфире по тоже плохому поводу. Оккупанты взяли в заложники ребенка в селе Шендерголово под Лиманом, а родителей ребенка расстреляли. Был аудиоперехват и съемка с дрона у третьего корпуса. У вас появились обновления по этой ситуации? Что сейчас известно?
Ну, собственно, вот этот как раз вот эпизод я и рассказывал. Не отслеживаю сейчас новости, много службовых обовязков. Ситуация 100% нам неизвестна. Как бы мы знаем, что противник прикрывал ей свой отход, свою эвакуацию, чтобы мы не нанесли удар. То есть, скорее всего, ребенок находится на подконтрольной, незаконной, то есть незаконно похищен ребенок Украины. Вот очередная история. Тобто они специально, думаю, топали 20-30 километров в тыл, прикрываясь этим ребенком, чтобы действительно на отходе, где мы их также, если им удается отходить, мы их всегда догоняем. Вот тут они опять использовали живой щит.
Угу. Вот буквально на днях вышла также в издании Atlantic Council статья аналитика Роберта Вайта, где он пишет, что у Украины есть шансы победить в войне на истощение. Главным фактором он называет то, что ВСУ старается минимизировать свои потери и больше воевать дистанционно. Но мы на месте вот наблюдаем за разными ситуациями на линии фронта, общаюсь с разными представителями бригад и понимаем, что иногда это далеко не так все выглядит. На земле. Какое видение здесь у третьего корпуса? Какие правила нужны украинской армии, чтобы победить в этой войне на истощение?
Принцип третьего армейского корпуса, как и, скажем так, доктринальный принцип передовых стран, это сохранение людской жизни. Вот у нас есть такая функция в штабе, это захист войск, защита войск. Мы постоянно над этим работаем, анализируем ситуацию и стараемся противодействовать. Очень сложно. Их орда, их много, нас меньше. Ресурсов у нас меньше, но наш вот третий армейский корпус построен на принципе инициативности и адаптивности, гибкости. Мы стараемся сделать все, чтобы повысить эту нашу эффективность. Как я учу наших офицеров, сержантов, ваша эффективность – это жизнь и здоровье вашего личного состава, который вы должны сохранить. И жизнь и здоровье личного состава противника, который вы должны забрать за то, что они пришли на нашу землю. Собственно, мы постоянно над этим работаем. Без потерь, к сожалению, в такой войне не получается. Но мы стараемся на каждой такой потере сделать урок и сохранить как можно больше, не допускать таких ситуаций, в которых мы потеряли людей. Жизнь и здоровье. Ну, у нас очень такая сильная, знаете, система от получения ранения, оказания помощи, эвакуации до реабилитации бойцов. Мы каждый вот этот вот отрезок вот этого турботы, как это, Все, а слышимся украинским словом турбот, это напеклування про наших військових, заботи о наших военнослужащих. Ретельно, тщательно планируем. Тщательно планируем и проводим. Это-таки принцип третьей штурмовой – это планирование, качественное планирование и анализ. Победит думающая армия, победит гибкая армия. Тобто мы не используем шаблоны, устаревшие шаблоны или то, что не работает. Мы стараемся думать на несколько шагов вперед. Да, очень сложно, очень сложно. К такой войне сложно быть готовым и сложно что-то прочитать. Но делаем все возможное. И делаем это очень часто, очень успешно.
Угу. А какой ответ на усиление вот дронной составляющей России необходим для ВСУ? Вот противник увеличивает дальность оптоволокна, все чаще использует дроны-матки. Что на это может и как ответить силы обороны?
Знаете, тут вот противник вырывается вперед, потому что вот у нас как это было? У нас это инициатива низов была. Маленькие подразделения, которые вот как наша. Мы начинали там с маленького подразделения, стали третьим армейским корпусом. Наши лаборатории такие были в подвалах, в квартирках, в гаражах. Мы это в нашем масштабе поставили на такие, на конвейер, на рельсы. Но мы видим, что недостаточно это поставлено на рельсы, на военный конвейер государством. Противник используют ленд-лиз с Китая. Вот у них действительно ленд-лиз. К ним вагонами запчасти с Китая идут, волокна, всего прочего, микросхем. И они собирают это в правительственных, то есть в промышленных масштабах и комплектуют войска. У нас пока еще львиную долю народ собирает себе сам. Это связка, украинские разработчики, инициативные граждане, успешные подразделы, плюс волонтеры, которые это финансируют, вот это успешные кейсы. Да, есть уже государственные программы выдки, но надо больше, надо намного больше. Поэтому нам, чтобы вырваться тут вперед и снова занять первенство, надо приложить намного больше усилий, чем было предложено. То есть, ну, это факт. Противник, они долго запрягают, но быстро едут. Угу. Вот мы быстро ехали, а вот сейчас остановились немножко, то есть буксуем в этом направлении. То есть нужно больше влияния.
А вот в вопросе наземных роботизированных комплексов, кто сейчас впереди, Украина или Россия?
Знаете, я тут не хочу много рассказывать, опять-таки, чтобы не давать пищу для ума противнику. Мы активно это очень развиваем, мы успешно. Наши подразделения, некоторые подразделения, вот 3-й штурмовой бригады, некоторые самые успешные батальоны, проводят колоссальное количество логистических операций. И даже мы сейчас используем боевые операции. Тобто дроны, которые стреляют врага, дроны, которые привозят помощь, дроны, которые эвакуируют раненых. Мы в этом выросли. За этим будущее, и это активно развиваем. Как бы подсказки противнику, противник отстает, но сильно раскрывать не буду. Это направление, которое точно надо семимильными шагами ставить на государственные рельсы, активнее финансировать и убирать все бюрократические преграды, которые нам мешают масштабировать эффективный опыт. Вот мы отстаем, потому что мы не можем избавиться от системы бюрократии, на которых построены армии всего мира. Вот армия, любая система, это такая бюрократизированная система. Вот армия – одна из самых бюрократизированных систем. Вот нам надо стать гибче намного. Почему у добровольческих подразделов получалось и получается? Потому что там бюрократии было меньше. Это несет за собой определенные минусы, там, в учете контроля, но успех и эффективность этих решений, этой системы нивелируют ее недостатки. Поэтому самый ключевой тут подход – это оптимизировать простоту решений и оптимизировать скорость масштабирования. Это, соответственно, персонал, оргштатные структуры, подготовка.
Угу. Кирилл, буквально вот последний вопрос. Нас ожидает уже следующий спикер, но хочу вас попросить также вот еще на один вопрос ответить. Нас смотрят и на оккупированных территориях, и просто ваше личное мнение, на что там людям надеяться, если вы могли бы к ним обратиться и сказать?
Знаете, у меня много друзей. И много людей, которых тоже, как бы, я знаю на той территории. Я прожил 8 лет в Мариуполе и окрестностях. Для меня с начала нашей войны, с 2014 года, вся Украина мне ридна. То есть у меня уже такое чувство дома чуть-чуть стерлось. И вот я скажу, что мы повернемось. Мы повернемось и всіх окупантів виженемо з нашої країни. Всю цю орду та нечисть виб'ємо. На жаль, це може зайняти більше часу, ніж хотілося. Але скільки б часу не знадобилося, ми повернемося за кожним.
Кирилл, спасибо вам большое. С нами был Кирилл Беркаль, с позывным Кирт, заместитель командира 3-го корпуса. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. И перейдем к главной теме нашего эфира. Армия РФ продвинулась у выемки поселка на юго-востоке от Северска. Об этом сообщил проект Deep State 9 октября. Судя по последним обновлениям интерактивной карты, серая зона со стороны выемки находится менее чем в 3 километрах от южных окраин города. За прошлый месяц агрессору уже удалось продвинуться и на севере. От Северска серая зона нависает над городом со стороны поселков Верхнекаменская, Серебрянка и Дроновка. Собственно, мы сейчас можем видите на карте. Продолжается также давление армии РФ и по направлению к Лиману. По словам Ростислава Ящишина, начальника отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, Торская, Заречная и Ямполь являются последними камнями преткновения для российской армии на пути к важному условному центру Лиману. Ящишин также отмечает, что российские войска атакуют группами по 1-2 солдата вместо 3-4. По его словам, российские войска уменьшают размер своих штурмовых групп, но увеличивают радиус атаки, атакуют с разных точек, чтобы отвлечь украинские беспилотники. Напомню, оба города, Лиман и Северск, лежат на пути к Славянску. Во вчерашнем вот отчете Генштаба за 8 октября появилось новое направление, Славянское, которое ранее обозначалось как Северское. Ну и всего за прошлые сутки на этом участке было 7 атак, на Лиманском же 6, еще 4 атаки противника. Силы обороны продолжают сдерживать. К нам присоединяется Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан». Николай, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Витаю вас.
Давайте обсудим, насколько важной для агрессора является цель по захвату Славянска. Действительно ли вот этот натиск, который мы наблюдаем со стороны Лимана и Северска, говорит о том, что усиливает давление армии РФ в этом направлении?
Ну, противник будет наращивать силы для того, чтобы показать к концу года хоть какие-то достижения, которых сейчас, по большому счету, нет. Мы помним, как пафосно в начале 2025-го пропагандисты Российской Федерации утверждали, что вопрос захвата Донбасса – это уже просто решенный вопрос, что они пойдут дальше быстрее и веселее, но по большому счету каких-то значительных достижений у них нету. Они продолжают наращивать усилия. Они имеют определенные успехи, потому что с одной стороны, конечно, их мобилизационная машина и рекрутинговая машина тоже перегрета, но с другой стороны, в Украине она поломана в принципе. Каждое подразделение, думаю, каждый комбриг вам сейчас расскажет, какие у него проблемы с личным составом. Конечно, это нас толкает в сторону роботизации, да, но пока, как сказал предыдущий спикер, он довольно грамотно заметил, что пока что большинство новации в армии, да, это все-таки не государственная, а частная инициатива. Дай Бог здоровья нашим волонтерам. Поэтому противник, конечно, будет наращивать усилия на Покровске, на Славянске, будет пытаться обойти наши позиции на Клепан-Быке, будет пытаться наращивать усилия в направлении Днепропетровской области, причем там довольно сложная ситуация, потому что если просто посмотреть на карту, отталкиваться от той информации, что есть на Deep State, то уже несколько месяцев мы не можем там стабилизировать ситуацию, мы продолжаем отступать. В этом нет ничего плохого, потому что если есть выбор сохранить личный состав, сохранить боеспособность подразделения или там положить его в посадки, да, но это даже не выбор. Но то, что противник наращивает усилия и будет это делать, это тоже факт. Я допускаю, что будет определенное приторможение наступления, но оно только для того, чтобы дождаться, чтобы закончились этот сезон дождей, да, чтобы грунт снова покрылся такой изморозью, и это довольно сильно облегчит продвижение техники. Хотя противник ее сейчас использует не так часто, но для логистики это довольно важно. Поэтому я думаю, что как и в 23-м, и в 24-м, так и в 25-м у нас будет довольно жаркий декабрь.
Было пару случаев буквально на этой неделе с использованием техники. Буквально вчера мы вот обсуждали попытку прорыва штурмового под Константиновкой со стороны Новоеленовки. Это как раз юго-западное направление от Константиновки. Также были попытки у Владимировки. Это как раз вот такое начало Добропольского выступа. Это, конечно, небольшие количества штурмов, не такие, как мы видели в том же Угледаре в 23-м году. Также было и попытки на Новопавловском направлении у Алексеевки. Тем не менее, вот в основном вот эти уведомления о попытках прорыва также сопровождаются тем, что аналитики говорят, что пытаются воспользоваться плохой погодой, туманом, когда не будут видеть украинские беспилотники эту технику. Но тем не менее, все равно заканчивается это поражением противника. Как считаете, как сейчас погодные условия, которые вот ожидают нас до еще появление изморози на земле, как они будут влиять сейчас на дальнейший ход событий на фронте?
Да, так же, как и всегда влияли. Но тот, кто воевал на Донбассе, прекрасно знает, во что превращается эта земля в ноябре. Да, то есть, когда идут дожди, когда начинается эта сумасшедшая колобаня, по которой ну, пехота физически не может идти. Ну, соответственно, этот период будет использован противником для того, чтобы нарастить свои ресурсы. То есть, да, они сейчас прорываются на Константиновку, да, они пытаются обойти Клипанбык как с востока, так и с запада, да, потом Клипанбыкские высоты. Да, они находятся от окраин Константиновки уже довольно близко, и они будут пытаться, скажем так, они будут пытаться залезть до ноября именно в жилые районы для того, чтобы уже, скажем так, не сильно зависеть от грунтов. Да, они будут это пытаться. Если у них это получится, ну, понятно, что Константиновка, как и Покровск, станут центрами противостояния. Россияне будут туда постоянно закидывать живую силу. Не знаю, как с техникой сложится, потому что вы правильно подметили, нет уже таких штурмов и клиньев, которые мы видели ни под Угледаром, ни под Суджей. Я напомню, что когда-то, когда был прорыв под Суджей, противник использовал колонну, там, по-моему, 72 единицы было. То есть сейчас такого, сейчас такую силу в одном месте, ну, возможно, и можно сформировать, но вопрос в ее эффективности, потому что наши силы беспилотных систем, наши бригады все-таки имеют, может, и не сверхдостаточную, но определенные, там, скажу по-украински, силы это засобы, да, для того, чтобы нейтрализовать технику противника.
Угу. Также Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что российское руководство поставило своим военным задачу срочно захватить город Покровск из-за успешной контрнаступательной операции Украины в направлении Доброполья и больших потерь россиян в этом районе. Я его зацитирую. Продолжается контрнаступательная операция. Мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и мы считаем, что она успешная. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. Конец цитаты. Он уточнил также, что это контрнаступательная действия сорвали также все планы, которые россияне озвучивали американской стороне, что они якобы оккупируют большую часть Донбасса именно до ноября этого года. Каким еще планом, по-вашему, могла вот помешать эта операция ВСУ? Ну и вообще, действительно ли здесь стоит употреблять вот термин контрнаступление, нежели, там, к примеру, там, операция по стабилизации ситуации в этом районе?
Стабілізація ситуації відбулася шляхом контрнаступальних дій. Ну, как бы, это же одно предложение в военном искусстве. Mm-hmm. Поэтому это не являются антонимы ни в коем образе, это просто, вибачте, перейду на українську.
Конечно.
Это просто розширює поняття стабілізаційних дій. Наскільки це зірвало плани противника? Ну, доволі сильно зірвало, тому що ми всі розуміємо, якщо б ворог зайшов у Добропілля, ну, нам би було доволі складно там стабілізувати ситуацію, тому що саме на тому напрямку противник почав просуватися швидкими темпами, там, по 2-3 до 5 кілометрів на добу. Було видно, що наші позиції прорвані, і жодного іншого варіанту, аніж як провести контрнаступальну тактичну операцію, ну, не було. Вона виявилася, назвемо так, обмежено успішною, але те, що противник там не зумів прорватися на Добропілля, те, що ми змогли стабілізувати лінію фронту, те, що ми не дали противнику перерізати логістичні шляхи на Покровськ, так, вони їх тримають під вогневим контролем, але за великим рахунком нам вдається там організовувати стійкий захист, тобто, ну, це якраз успіх цієї контрнаступальної операції. Якщо противник прорвався на Добропілля, якщо він захопив Родинське, то я думаю, що Покровськ би не встояв.
А що потрібно, щоб закінчити цю операцію?
І вона вже закінчена.
Ну, а наличие, вот, к примеру, вот сейчас мы на карту можем наблюдать вот этих красных участков со стороны тоже вот как раз под Золотым колодезем, возле Заповідного, они о чем говорят?
Вони говорять, ну, знаєте, дуже часто на полі бою бувають позиції твої противника просто такі в шахматному порядку. Тому ми витиснули з цієї контрнаступальної операції те, що могли, виходячи з тих сил та засобів, які мали. Я вважаю, що виходячи з того, що ми могли задіяти, ми зробили максимум. Зараз противник продовжує наповнювати ці позиції людьми, ми продовжуємо їх винищувати за рахунок сил безпілотних систем, а також за рахунок підрозділів БПЛА, які є в конкретних бригадах, батальйонах. Але противник буде намагатися там тримати, тому що він розуміє, що да, він втратить одного, другого, третього, десятого, там, двадцяту сотню піхотинців, але там він сковує сил оборони. А так як ми маємо доволі великі проблеми з комплектацією особового складу, так як ми маємо великі проблеми з забезпеченням наших підрозділів, то вони будуть намагатися там тримати напругу для того, щоб сковувати наші сили.
Вот в издании Atlantic Council мы как раз упоминали уже эту статью в начале нашего эфира. Вышла статья у аналитика Роберта Ворта. Он пишет, что у Украины есть шансы победить в войне на истощение. Главным фактором он называет то, что ВСУ старается минимизировать свои потери и больше воевать дистанционно. Несмотря вот на проблемы в нехватке личного состава, ваше мнение, что нужно украинской армии, чтобы выдержать войну на истощение от в таких условиях?
Навести лад з мобілізацією і...
Зависает у нас сейчас связь, пытаемся восстановить мы ее с Николаем. Надеюсь, что сейчас редакторы его перенаберут. Напомню, что с нами сейчас общается Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы Левиафана. Подсказывает мне редактор, что Николай снова с нами. Можете продолжать, пожалуйста.
Ну, не знаю, де перервалося. Тому
на перше, мобілізації навести лад.
Да. Друге, це наведення ладу все-таки з воєнними закупівлями, тому що ми маємо доволі обмежені ресурси, ми маємо максимально ефективно його використовувати. І третє, це європейські гроші, європейська зброя і готовність європейців підтримувати нас і в подальшому. Тому що якщо ми в кожний бюджетний рік будемо заходити з дірою і не розуміти, як її закривати, ну це трошечки ускладнить проблеми планування. Тому знаєте, коли нам кажуть, ми можемо перемогти, ну звісно, можемо. Але давайте порахуємо, які сили та засоби нам потрібні. Давайте ви все-таки частину цього візьмете на себе. Ну, а розповідати, що ми можемо при цьому не сильно допомагати, або допомагати в доволі обмеженому режимі, ну, доволі цікаво, але погано закінчиться.
Угу. Ну, вы вот первым упомянули навести порядок в вопросе мобилизации. И здесь вы что имеете в виду?
Я маю на увазі, що ми маємо ввести чіткі критерії стратегічності. Я поважаю і стендап, я поважаю цирк, я поважаю наших спортсменів, але ніяким чином не розумію, чому, наприклад, ФК «Динамо», ФК «Чорноморець» чи інші футбольні клуби є стратегічними по відношенню, є стратегічними. Я не розумію, в чому їх стратегічність для країни, яка воює. І в той же час ми бачимо, з якими проблемами стикаються металургійні підприємства, з якими проблемами стикаються підприємства, які виробляють зброю. Тобто, ну, не зрозуміло, що є стратегічним. Це перше. Друге, це все-таки навести лад з ВЛК. Я не знаю, яким чином побороти корупцію, окрім як почати ефективно садити. Цього не відбувається. Ми бачимо, як хапають корупціонерів, які потім виходять з браслетом і пропадають. Відповідно, ніхто не боїться відповідальності. Третє, це все ж таки вести правила однакові для всіх. Ну, не може бути так, що якийсь друг народного депутата ніколи не буде мобілізований в той час, як в селі забирають останнього комбайнера. Бо він якраз для свого села, да, для своєї громади є більш стратегічним і для України. Тому тут треба наводити доволі сильний лад і військовими методами. Я не знаю, чи у нас є на це політична воля, але мені б дуже хотілося.
Угу. Я ще вернусь к тому, что говорил Зеленский буквально вот недавно в общении с журналистами. Говорит он, что Украина уже успешно применяет ракеты «Нептун» и «Фламинго» в паре, причем, я его тоже зацитирую, последнюю неделю, не буду говорить, в каком количестве, было применение нашей пары «Нептун» и «Фламинго». Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не будем говорить, что это массовое применение этой пары, мы просто говорим, что есть применение, есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия. Конец цитаты. Говоря об ответных ударах вглубь территории агрессора, Зеленский отметил, что в этом вопросе тоже есть позитив. А вы можете вот объяснить, что имеется в виду, что они работают в паре? Как это технически возможно?
Ну, дивіться, я все-таки не маю жодного відношення до ракетних військ. Я все ж таки все своє життя пробув в піхоті, тому я утримуюсь від своєї некомпетентної думки.
Спасибо, хорошо. Тогда давайте затронем еще один вопрос. Тогда, если не будем обсуждать мы, что касается вот именно ракеты, но давайте еще тогда вернемся к фронту. Мы немножко заговорили о Новопавловском направлении, где постоянно вот мы чуть ли не каждый день видим продвижение противника. Почему именно здесь удается противнику продвигаться? Мы тоже вот обратили внимание, что и появилось новое название направления у Генштаба. Штаба. Теперь ранее это было Новопавловское, теперь это Александровское, это поселок под Покровским. Вот буквально мы тоже можем видеть сейчас это на карте. Вы понимаете, почему здесь не удается остановить агрессора? Либо же только локальные такие получаются успешные атаки. Недавно силам обороны удалось освободить 4 села на этом направлении, но тем не менее, которые мы давно уже не видели, вот таких хороших новостей. Но тем не менее, почему все равно это продвижение вот такими наскоками, но продолжается.
Наші підрозділи виснажені, не вистачає живої сили. Ну, якщо ми подивимося на рельєф тієї місцевості, тобто там посадки і посадки, і ще раз посадки. Тобто, коли, знаєте, в нас є статут, старенький статут, да, і раніше воно передбачалося, що ти кілометри маєш тримати, допустимо, ротою. Да? А тепер ми кілометр тримаємо трьома людьми, які сидять на СПшці. Тому а в противника живої сили, техніки, засобів БПЛА набагато більше. Тобто вони можуть і прикривати свою піхоту, вони можуть атакувати. Да, вони атакують малими групами, 3-4, але вони атакують. В той час, як ми постійно зістикаємося з проблемами, да, сформувати ту групу, яка б пішла на СП-шку. Це факт.
Да, я вот буквально хотела у вас спросить, говорите, что про штурмовые группы 3-4 человека, вот мы тоже обратили внимание на заявление Ростислава Ищишина, начальника отделения коммуникации 63-й отдельной бригады, и также и предыдущий наш спикер из 3-го корпуса тоже говорит об уменьшении количества штурмовых групп, я имею в виду в количестве, которое именно принимает участие в этом штурме, то есть идет речь теперь об одном, о двух солдатах, а не о трех и четырех. Вы понимаете, почему получается вот такое уменьшение?
Тому що противника теж більше, ну, він не може там направити цілу роту, ну, один штурм. Ну, таких сил вже немає. Ну, то вона, всі розуміють, що якщо відправити роту, то вона буде доволі швидко виявлена, і, ну, і все одно там живих залишиться дві людини, які проскочуть, а основний там тіло підрозділу буде знищено. Тому противник вийшов з того, що двом-трьом проскочити на позиції набагато простіше. І тому це і тактично правильне рішення, і воно виходить з тої теж нерайдужної ситуації, яку вони мають з піхотою. Тобто ми всі бачимо відео, ми всі прекрасно розуміємо, що їхні солдати там вже, знаєте, там позбирані будь-де. Але є проблема, вони йдуть вперед. Тому і ми змушені на цьому напрямку відступати, тому що, ну, немає можливості втримати. Я вважаю, що бригади, які там знаходяться, вони демонструють певний героїзм, вони роблять все від них залежне для того, щоб противник, ну, не провався на Покровське. Але іноді не все в наших силах, іноді є реальність, да? І ти маєш відкатитися для того, щоб зберегти того там двох-трьох своїх вже солдат, для того, щоб вони могли в подальшому виконувати бойові дії. І я скажу, що поки, ну, Україна стає перед простим вибором, да? Нам потрібна або тотальна мобілізація, да, для того, щоб наповнити підрозділ, або роботизація, яка потребує величезних коштів з боку держави. Якщо ні того не буде, ну, не відбудеться, ну, ми будемо відступати. Іншого виходу просто немає.
Є ли шанс, вот, як упоминав наш предыдущий спікер, щоб перевести на воєнний конвейер і вот эту воєнну составляющую, щоб как-то поддержать вот силы обороны в этом плане? Я имею в виду, вот не только, как вы говорите, чтобы больше вкладывались денег со стороны там государства, но также со стороны и союзников. В общем, возможно ли в теории в будущем действительно перевести все на воєнний конвейер?
Дивіться, в теорії можливо все, в реальності я в це, на жаль, не вірю. Ми мали на це перейти в 22-му році, нічого толком не відбулося. Я, ну, з різних причин зараз вже доволі складно аналізувати. Але я не вірю, що дане військово-політичне керівництво, яке ми зараз маємо, має політичну волю для того, щоб, ну, відправити наш обмежений ресурс, ну, все, як, знаєте, як раніше казали, все для фронту, все для побіди. Я не вірю в це. На превеликий жаль. Якщо я помиляюсь, я буду найбільш щасливою людиною. Тому що, на мій, можливо, не дуже компетентну думку, ми зараз або забудемо про будівництво доріг, бордюрів і всього іншого, і направимо ці гроші на забезпечення армії, або наслідки будуть непередбачувані.
Николай, услышали вас, поджимают нас тоже уже время. С нами был Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан». Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Было очень интересно. Надеемся, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала сегодня Владислава Савкова. Мы с вами увидимся уже завтра. Я только напоминаю вам, как всегда, подписываться на нас во всех популярных соцсетях, особенно Обязательно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Найти нас очень просто. Достаточно во вкладке написать «Донбасс Реалии». Также у нас есть сообщество и в Вайбере. Еще одна форма связи – это наш номер +380 095 151 95. Напоминаю, работает он в текстовом формате. Если же вы живете в оккупации и хотите с нами связаться, то, пожалуйста, напишите нам через анонимную форму. Ссылку на нее вы также можете найти в описании к этому видео. Также у нас есть и странички в ТикТоке, Фейсбуке и Инстаграме. Там тоже обязательно на нас подписывайтесь и ставьте лайк на это видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».